Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли общегражданскому движению за свободные выборы лидеры? Несколько часов назад в Москве завершился митинг за честные и чистые выборы 4 февраля. Я пригласила к себе его участников, чтобы они поделились своими впечатлениями. Мы сегодня в прямом эфире, так что наши слушатели могут звонить прямо сейчас к нам в эфир и отвечать на мой вопрос и задать вопросы моим гостям. В гостях у меня Иван Ниненко, заместитель руководителя российского отделения Transparency International. Он был наблюдателем, хочется сказать, на выборах. Он был наблюдателем от УВД, и не на выборах, а на митинге как раз этого 4 февраля. И, по-моему, насколько я знаю, вы были еще наблюдателем не только на выборах 4 февраля, но и на Болотной, на Сахарова, да? Так да, что вам есть с чем сравнивать, и вот мы обязательно с этим... Я обязательно вас об этом спрошу. Также я надеюсь, к нам присоединятся в течение передачи Борис Акунин, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Виктор Шендерович и другие участники, организаторы митинга 4 февраля. Мы будем узнавать их мнение и вот переадресовывать вопросы наших слушателей, если таковые появятся в процессе эфира. Так что звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Также вы можете нам присылать смс-сообщение на номер +7 903 743-2801, пейджер в Москве 660-1046, ну и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Итак, Иван, давайте мы с приятного начнем, с впечатлений, да, а потом уже перейдем к другим вопросам. Ну вот как вам сегодняшний митинг?
Ну, очень было приятно видеть так много человек, потому что было опасение, что в такую погоду выйдет, ну, сильно меньше участников.
В Москве минус 20.
Да.
Да, это я для тех жителей других регионов говорю, да.
Да, ну и вся неделя стояла достаточно холодная, и, в общем-то, я знаю людей, которые не пошли именно по причине погоды. Ну, есть люди, которые предпочли остаться дома и не боялись заморозиться. И, соответственно, ну, я был достаточно удивлен видеть такое большое количество участников. Сложно оценить с земли, когда там число переваливает, ну, за много десятков
за
тысяч.
За сколько?
Я бы сказал так, что по моим ощущениям там было больше, чем было в первый раз на Болотной. С Сахаром сравнивать сложно, потому что там все стояли, там...
И проспект широкий, да?
Да, проспект широкий. А вот,
шире, чем Болотная,
а да? Вот Болотная, так это снова на той же Болотной, сравнить проще со стороны, то я бы сказал, что людей было больше. Особенно учитывая тот факт, что многие прошли, и даже некоторые не шли на митинг, а сразу уходили.
А, все-таки были такие, да?
Были такие,
потому
да.
Мне казалось, что практически все пошли с Большой Якиманки
вся
на
голова,
Болотную.
Вся голова колонны, повернула к сцене. А я стоял как раз на повороте, мы там опасались, что, может, будет провокация, будет прорываться к Кремлю, потому что, ну, об этом всегда кто-то заявляет, о том, что надо все-таки прорываться к Кремлю. И мы как раз там стояли на этом повороте. И с какого-то момента...
Вы защищали Кремль, Иван.
Ну, мы наблюдали, чтобы потом фиксировать, что же все-таки произошло, потому что, ну, важно, чтобы потом были независимые оценки того, что же случилось. И, ну, собственно, я находился в основном там, и где-то в середине колонны явно люди, которые просто уже очень долго прождали на Якиманке, у Октябрьской, они уже просто пошли по своим делам. И к тому же все равно они подумали, наверное, что они окажутся где-то в хвосте этой огромной толпы, которая собралась на Болотной, то есть они экран уже особо не увидят, что там происходит на сцене, особо не увидят, и, видимо, предпочли просто уже пойти греться.
А что касается вот как раз того, что вы работали на наблюдателям от УВД, какие у вас были там разнарядки, что вам говорили, как себя вести, как действовать, были ли какие-то там, я не знаю, семинары?
Ну, это устроено таким образом, что мы с утра собираемся в УВД.
У вас были какие-то красные такие надписи на плечах дружинные?
У нас был замечательный бейджик «Общественный наблюдатель», который всем нам был выдан как раз сегодня с утра. Ну, на каждый митинг выдается отдельный бейдж, там на нем написано именно, на какой митинг этот бейдж. Эта практика началась вот с первой Болотной площади, когда, ну, было вообще непонятно, что же в итоге случится, будут ли там столкновения или нет. И тогда как раз было достигнута эта договоренность, что будут общественные наблюдатели.
Которые... А сколько их было вообще численность? Какая была на Болотной? не знаете точно?
На Болотной я точно не знаю. Сегодня, я думаю, было... Ну, просто сегодня много митингов.
Нет, на Болотной я имею в виду сегодня, потому что это концерт на Болотной был. Давайте, да-да, я буду говорить митинг о шественной киманке, да?
Нет, но я имею в виду, что сегодня в целом, вот в ВВД сегодня с утра где-то было порядка 20 наблюдателей собиралось, но вопрос в том, что некоторые из них отправились на Поклонную, несколько человек, ну, например, уполномоченный правам человека, их аппарат послал наблюдателей, вот они тоже были аккредитованы от УВД, и они были отправлены по одному человеку на каждый из сегодня происходящих на публичных мероприятий.
Давайте мы подключим слушателя нашего, который ждет из Москвы, Виктор. Виктор, здравствуйте. Вот как вы считаете, нужны ли общегражданскому движению за свободные выборы лидеры?
Ну, наверное, лидеры это действительно не актуально так, чтобы один лидер был. Если есть инициативная группа, и в целом ее взгляды, в общем, большинство поддерживает, эти взгляды совпадают с большинством, то, по-моему, никто специально не заморачивается, чтобы именно один человек был. Это как одному кому-то молиться. По-моему, это не актуально. Если есть человек, наиболее выражающие взгляды, отлично. Если есть несколько человек, тем более.
Для вас вот есть такие люди?
В смысле, на мой взгляд...
Лидер, вот для вас есть лидеры?
Для меня есть несколько человек. Например, Немцов, Рыжков, Чирикова. Ну, вот эта вот инициативная группа, я вполне солидарен с ее взглядами и вполне с этим согласен.
Угу, спасибо большое. С нами на связи писатель Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте. Да, хотела бы ваши впечатления от митинга сегодняшнего и мирного шествия. Поделитесь с нами вашими впечатлениями.
Мне очень понравилось.
Понравилось? Что очень именно? Понравилось. Что именно понравилось?
Практически все, в том погода? Числе и погода.
В том числе и погода. Вы предупредили мой вопрос.
Да, видите, они как-то теперь не умеют даже и холод организовать толком. И солнце вышло, в общем, все было как надо.
Угу. А что касается численности, вот тут споры разгораются, сколько все-таки людей было, больше или меньше, чем на Поклонной, почему официальные данные и данные организаторов так сильно разнятся в разы. Я нашим слушателям напомню, что по данным МВД это порядка 40 тысяч пришло на Болотную площадь на концерт, а по данным организаторов порядка 120 тысяч. Вот вы как считаете?
Я не занимаюсь гаданиями на крестьяне гуще. У меня нет данных, я не производил подсчетов. Гадают пусть профессиональные авгуры. Могу сказать с абсолютной точностью только одно. Через 3 года, или может быть даже уже через 2, в свободной России будут говорить, что мороз был минус 50, а собралось 500 тысяч. И каждый, кто будет рассказывать, обязательно скажет, я там на Болотной был, а на Поклонной было 2000 человек. Вот это я вам просто обещаю.
Скажите, а вот как вы думаете, были разного рода разногласия в комитете, это дало многим повод говорить о том, что придет меньше народу, вот чем пришло 4 февраля. Действительно ли были некоторые разногласия? И отсюда возникает вопрос у людей многих, которые задавали его, нужны ли вообще общегражданские движению за свободные выборы лидеры? Вот как вы считаете?
Лидеры ему не нужны. Я считаю, что ему нужны модераторы. Это сетевое движение. Мы боремся не за власть, а за институты.
Угу. То есть лидеры не нужны, да? У нас прервалась связь, к сожалению. Я напомню, что это был Дмитрий Быков. Давайте мы еще один звонок послушаем. Екатерина Евсеевна из Москвы. Давайте ее мнение послушаем. Да, нужны ли общегражданскому движению за свободные выборы лидеры, как вы считаете? И кто бы это мог быть, вот предыдущий...
Все, что хорошее делается, все нужное, но только очень много плохого. Девушка, я хочу по поводу Явлинского. Ну, если он такой честный человек, ну, если он хочет президентом быть, ну, почему же он такие мертвые души записали ему? Что, он не проверял, когда привозил? А столько он яблок привез? Для чего?
Понятно ваше мнение. Но вы знаете, что... А вы считаете... Видите, у нас отключился слушатель быстро почему-то, к сожалению. Ну вот попробуем еще раз, может быть, она до нас дозвонится. Ну, насчет яблок, мне кажется, это просто вот была такая идея креативная, и, по-моему, она многим понравилась, Иван, нет? Вообще вот то, что отличает вот эти движения, 10 декабря на Болотной, когда был митинг, потом был на Сахарова, теперь вот я даже по себе сужу, я вижу, сколько много креативных различных различных плакатов интересных, да, Иван?
Да, это было большое удовольствие, ну, когда как раз смотрели, как идут колонны, смотреть вот эти вот самодельные плакаты.
Вот мне очень понравилось, очень... знаете, какой? «Не замерзнем, не простим».
Да, это был даже не только плакат, лозунг этот кричали. «Я требую пересчета градусов».
Градусов, да, замечательный, по-моему, да. А, «Путин, я тут мерзну бесплатно». Это, видимо, намек на митинг на Поклонной горе сторонников Путина. Кстати, по поводу митинга на Поклонной горе, тоже информация очень интересная появилась буквально в течение вот этого часа. Насколько я понимаю, из УВД сказали, что была численность превышена в несколько раз. Там было чуть ли не 138 тысяч человек, по-моему, сейчас я найду эту новость, и что будут привлекать организаторов митинга на Поклонной горе к административной ответственности.
Я бы, кстати, здесь, если можно, немножко акцентировал на это внимание. Существующая практика, если это митинг, ну, условно говоря, оппозиционный, и там превышение численности, то организаторы доставляют сразу в ОВД, и там оформляют протокол, и он там проводит 3 часа, мучаясь в отделении. Ну, неудобно, на самом деле, это в отделении. А вот в данном случае почему-то УВД решил не доставлять. Хотя, кстати, по закону оно не обязано доставлять, более того, не должно это делать. Просто я говорю, что обычно к оппозиционным митингам это применяется, ну, даже не обычно, а вот всегда к оппозиционным митингам это применяется в качестве такой некоторой меры наказания.
Наказание, да? С нами на телефонной связи Сергей Пархоменко, один из организаторов мирного шествия и митинга 4 февраля на Болотной, на Якиманке. Сергей, здравствуйте. Да, вы знаете, что вот только недавно Путин сказал, что готов вместе с организаторами митинга на Поклонной участвовать в выплате штрафа за превышение численности. Напомню, что МВД сказала, что на Поклонной, на Поклонной горе в несколько раз было превышено число участников митинга сторонников Владимира Путина, и что организаторов привлекут к административной ответственности за это. Владимир Путин готов разделить вместе с организаторами
и выплатить. Это почему-то интересно, но они там между собой разыгрывают какие-то идиотские спектакли. Ну, пусть разыгрывают дальше. А вы зачем это обсуждаете?
Ну, интересно. Например, какой штраф будет? А что вам интересно?
Мне интересно, сегодня огромное количество людей вышедших на марш по Якиманке и на митинг на Болотной площади. Вот это мне интересно.
Поделитесь своими впечатлениями.
А что они административным образом свезли какое-то количество государственных служащих в одно место? Ну, да, ну у них есть большое количество автобусов. А вы сомневались в этом?
Ага. Скажите, а поделитесь своими впечатлениями с Болотной сегодняшней акции?
Ну, у меня самые лучшие впечатления. Я считаю, что это прекрасная реплика в том разговоре, который ведется между протестующими против украденных выборов и властью на протяжении последних 2 месяцев. Любопытно, что после каждого события мы слышим прогнозы, такие очень обоснованные, очень глубокие, серьезные со стороны Кремля, о том, почему оно сейчас все зачахнет, засохнет и отвалится. Вот после первого митинга, который произошел, кажется, 6 декабря, было сказано, ну, случайно какие-то люди собрались там на бульваре поговорить. Потом произошел митинг 10 декабря. Ну, что ж, ничего, ну, бывает и так. Ну, в конце концов, один раз поднатужились, собрали митинг. Ну, сейчас, собственно, это все кончится, вы же понимаете, это не может долго продолжаться. Потом 24 декабря. Ну, вы понимаете, что это, собственно, последний раз, потому что сейчас наступят каникулы, Новый год, 2 недели спячки, никому это все не интересно, все это благополучно испарится и как-то развеется, как сон. Вот теперь следующая история. Ну, сейчас нам начнут рассказывать, что оно развеется, как сон после выборов, что вся эта активность, она до выборов только, а 4 марта опять все будет поставлено. Ничего-ничего, мы продолжим.
А что вы продолжите? Что вот будет после 4 февраля? Какие дальнейшие действия?
После 4 февраля будет много интересных событий. Вам понравится.
Будет следить за чем?
Февраля будет и 26 февраля. Будет, собственно, 4 марта. Будет потом 5 марта. Будет много интересных реплик в этом разговоре. Я нисколько не сомневаюсь. И надо сказать, что с каждым разом, вот с каждым этим успешным, с каждой успешной московской акцией, организовывать следующую становится все проще и проще. И разговаривать с представителями власти тоже становится все проще и проще, потому что никому ничего не надо доказывать. Надо просто сказать, ну, вы же помните, как оно было в прошлый раз? И этого, оказывается, вполне достаточно.
Вот только что в эфире Дмитрий Быков, писатель, сказал, что общегражданскому движению за свободные выборы не нужны лидеры, а нужны модераторы. А что вы думаете, нужны ли лидеры? Может быть, политические?
Я согласен во многом. Я во многом согласен. Модераторы действительно нужны. Другое дело, что из этой модерации и из этого движения в какой-то момент вырастают лидеры. Они вырастают не для движения. Эти лидеры нужны не для того, чтобы организовывать следующие митинги. Они необходимы для решения совсем других, гораздо более масштабных задач. Понятно, что разговор с митингами не заканчивается. Но для митингов лидеры действительно не особенные нужны, это правда.
А политические лидеры тоже не особо нужны?
Конечно, нужны. Это то, что я только что сказал. Угу. Вырастают политические лидеры, которые необходимы уже совсем не для митинговой, а совсем для другой, собственно, политической активности.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи был организатор митингов 4 февраля Сергей Пархоменко. Иван, вот на самом деле, да, правда же, что организовывать вот такие митинги становится все проще и проще. Вот я даже по себе замечаю, что вот когда на Болотной это было все стихийно, и, конечно, эмоции были немного другие, да, было больше эмоциональности, то уже вот в третий раз, когда я видела, люди уже четко знали, куда идти, как. Про колонны мы поговорим немного попозже, но, в принципе, они все очень организованно присоединялись к движению, уже прямо проходили к сцене, очень все уже все знали.
Да, мы стали более лучше митинговать, как сейчас принято говорить. Кстати, я вот подумал по поводу, если можно вернуться к вопросу численности. Ведь получается, что по оценкам ГУВД это получился самый массовый митинг из тех, которые были. Вот если брать именно их оценки, ну, предположить, что у них есть какой-то коэффициент, по которому они считают, ну, например, 5 за одного там или 3 за одного.
А на Сахарова сколько они говорили?
На Сахарова, по-моему, они оценили порядка 30 тысяч,
мне кажется.
А здесь они оценили больше 30.
Да.
Соответственно, можно, исходя из их оценок, заявить о том, что это был самый массовый митинг. То есть, ну, хотя, конечно, хотелось бы получить более качественные оценки тех, кто видел это все сверху, панорамно, и мог это оценить. Вот какая мысль у меня возникла по поводу нашего прошлого вопроса.
Да. Давайте мы еще подключим из Москвы Аллу Павловну. Она у нас на телефонной связи.
Здравствуйте,
господа.
Здравствуйте. И дамы тоже у нас. Большой праздник. Я столько положительных эмоций получила, хоть стояла на холоду. Мне 76 лет. Я была очень активной участницей 20 лет назад. И сейчас тоже. Я вот вышла из дома в 11 часов. У меня рядом школа. Смотрю, подъезжает пустой автобус. Водитель у меня спрашивает, как проехать к школе. То есть он учителей, может быть, старшеклассников, дали автобус, чтобы повезти их на Поклонную гору. Теперь 2 дня назад к нам приходил газовщик проверить газовые трубы. Я у него втихаря спросила, вот вы как, идете на Поклонную, пойдете или нет? Он говорит, нас заставляет, только это в секрете. С нас взяли подписку, что мы это не разгласим. Вот кто был на Поклонной горе. И такие, как я, были на Болотной площади, были на шествии. Вот я хочу сказать, я шла не в колонне, а в числе первых рядов. И нас милиции где-то, не доходя каменного моста, в 2 ряда остановили, 30 минут держали. Я так думаю, для того, чтобы кое-кто разошлись из-за мороза. Но мы выдержали. Прошли, я была буквально вот у этой самой, у перекладины перед сценой, в числе первых рядов. Там девочка была со мной, 25 лет, к ней все подходили корреспонденты, и у нее интервью брали. А я говорю, что я ее бабушка, давайте я за нее скажу. Я даже готова была ее удочерить. В общем, это был праздник, такой большой праздник, что а насчет того, что численности, я уже 02 звонила и сказала, дала все свои данные, где я прописана, мой телефон, фамилия, имя, отчество. Зачем врать? Я потом, когда стояла в первых рядах, я не видела за мной сколько людей. Но я ушла немного пораньше, все-таки немножко замерзла. И я видела, что вся Болотная площадь, вплотную, весь каменный мост стоял. Люди грелись вплотную друг к дружке. Поэтому там было, вот на мой взгляд, не меньше 100 тысяч. А тут выступал Горбенко вместе с Колокольцевым. И сказали, 35, ну от силы 40 тысяч. Но это вообще-то, до каких пор они врать нам будут?
Скажите, вы сказали о том, что вы в первых рядах стояли. И как вам концерт, понравился или нет? Кто больше всего запомнился?
Мне понравились ребятки, десантники, очень понравились.
Молодежная была.
Вы знаете, к сожалению, передо мной была вышка, где там оператора снимали. И мне приходилось, чтобы увидеть, я нагибалась на корточках и смотрела, кто же там выступает. Очень понравились мне десантники. Мне понравился, конечно, Юрий Шевчук, я не буду говорить, это совершенно естественно.
Ну почему же, давайте скажем. скажем, может быть, мы даже сможем с ним связаться.
О чем вы говорите? Ну, это вообще бальзам на душу. И вот выступал журналист, господи, ну вылетел из головы, извините меня. Тоже он пел, но я так думаю, не он пел, а больше...
Троицкий,
так,
Артемий это... Троицкий, наверное, вы имеете
правильно,
в виду,
Артем,
да?
Троицкий, вот, он не...
Музыкант, да.
Тоже понравился, да, вообще мне все понравились. И я, мне только не понравился Белов. Уж больно он истошным образом орал. Прямо рядом как-то чуть ли барабанные перепонки не лопались.
И вы бесплатно совсем пришли по собственному желанию? Вас никто не заставлял приходить на Болотную
площадь? Вы знаете что? Когда я ходила на Сахарова 24 декабря, я на обратном пути, когда шла сквозь строй милиции, я через одного приставала к каждому сотруднику милиции с просьбой, чтобы они передали начальству, что мне никто ничего не заплатил. Может быть, мне куда-то в это, где там Госдеп или кто, может быть, там лежит что-то, или мне открыли за участие-то. Я говорю, передайте, пожалуйста, начальству, почему-то мне никто ничего не заплатил. Ну, а сейчас-то кто? Мне полстаканчика налили кофе, очень большое спасибо, я погрелась, когда я обратно пошла. И дали, вернее, сама взяла там конфетку.
Спасибо вам большое, это была наша слушательница из Москвы. Иван, ну вот видите, да, хорошие люди, замечательные. Насчет чая и кофе, кофе я вот, честно говоря, не видела, а вот чай действительно разливали. Но, насколько я знаю, в термосы почему-то нельзя было чай проносить на этот раз.
Не нельзя, а была рекомендация этого не делать. Но
почему?
Там,
вы как наблюдатель.
Нет, это объяснили именно
целями. А что, боялись, что термосами по голове будут давать или что?
Я думаю, больше боялись, ну, как это было объявлено, что боялись вообще бояться террористической угрозы. У нас все время боятся террористической угрозы. Для этого, конечно, есть некоторые основания, но иногда этот уже страх, конечно, преувеличен. Но я хочу сказать, что проход существовал и без рамок. То есть, если вот в начале на Болотную, если до того, как шествие к ней подошло, то в начале на Болотную пускали только через рамки, и там было сложно, наверное, пронести с собой термос или вообще что-либо железное. А, ну, и на колонны, когда строились, то пускали тоже через рамки. А потом там были возможности зайти без рамок, и можно было пронести термос. И я думаю,
и
что...
вообще все что угодно,
да,
или нет?
И все что угодно. Но это... Ну, я бы не сказал, что там была какая-то угроза безопасности.
Но экстазов никаких не было, да, насколько я помню. Ну, просто парочка там пытались домовые...
За Путина развернуть домовые шашки, да. Нет, да, ну, все прошло, по-моему, очень благополучно. Никаких конфликтов, эксцессов не возникло.
А у нас, я не знаю, успеем ли мы, я сейчас продюсера спрошу послушать еще один звоночек из Кубани, Савелий Тимофеевич. Если успеем, то давайте мы дадим. Только, Савелий Тимофеевич, пожалуйста, очень кратко.
Я хотел бы спросить вас. В 96-м году, когда украли у коммунистов президентство, вор, КГБшник Путин, тогда украл у Варанина.
Ой, мы все-таки давайте не будем оскорблять людей, даже если они вам по каким-либо причинам не нравятся.
Власть украли, друг у друга украли. Вот сейчас привели, Путин привел за деньги, там за принудиловку на поклонку. Это не пройдет.
Но у вас есть доказательства того, что за деньги это все? Давайте, если у вас есть доказательства, вы тогда позвоните нам и расскажете. А я напомню, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы в прямом эфире. Мы обсуждаем, нужны ли общегражданскому движению за свободные выборы лидеры. Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. Мы обсуждаем сегодня в эфире. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Во многих российских городах сегодня прошли митинги за честные выборы. В Москве по итогам митинга на Болотной площади принята резолюция с требованием отменить итоги парламентских выборов, восстановить регистрацию кандидатом в президенты основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, освободить политзаключенных. Премьер-министр России Владимир Путин не исключил, что для привлечения людей на митинг в его поддержку на Поклонной горе в Москве был использован административный ресурс. Однако Путин убежден, что большинство пришли добровольно. Российский концерн «Газпром» признал, что в течение нескольких дней сократил объем поставок газа в Европу на 10%. В Мюнхене в рамках Международной конференции по безопасности состоялись переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и главы МИД России Сергея Лаврова. Главный вопрос возражения России по тексту проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Ранее Лавров сообщил, что вылетит вместе с главой службы внешней разведки Михаилом Фродковым в Дамаск 7 февраля. В предместье Дамаска Дария в субботу сирийские силы безопасности открыли огонь по похоронной процессии. По меньшей мере 2 человека погибли, 10 были ранены. Подразделения Иранской революционной гвардии начали военно-морские учения вблизи Ормузского залива, который Тегеран ранее пригрозил закрыть в случае ужесточения против него международных санкций. В Египте третий день продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными действиями органов правопорядка в Порт-Саиде.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли общегражданскому движению за свободные выборы лидеры? Такова тема нашей сегодняшней передачи. Мы сегодня в прямом эфире, так что наши слушатели могут звонить нам прямо сейчас и отвечать на этот вопрос. По телефону прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, вот что касается численности, мы уже поговорили в первой части передачи. А почему речь все-таки зашла об этом? Потому что все очень боялись, что перед 3 февраля, что люди не придут, потому что на самом деле очень много противоречий было в самом оргкомитете. Я упомянула об этом вкратце в первой части передачи. Ну вот мы знаем, что и Ольга Романова, она вышла из оргкомитета и сдала кошелек, потому что ей многие звонили с разного рода претензиями, и очень много людей хотели то одно, то другое. Вот вы были вот в этом, наблюдали за вот этим всем процессом, и что вы можете, каковы ваши впечатления, много ли было там таких вот противостояний, дрязг, ссор там внутри?
Ну, честно говоря, я не очень подробно следил за, так сказать, перипетиями в оргкомитете, и мне кажется, что большинство участников массового мероприятия, шествия, митинга, не очень подробно следили за всеми этими перипетиями. У меня вообще складывается такое ощущение, что это два параллельных мира. Оргкомитет, который, ну, реально выполняет важную задачу, он организует, создает эту инфраструктуру, чтобы, ну, могли пройти, чтобы были, там, сцена была, чай был, это очень хорошо. И участники, которые сами делают свои плакаты, которые сами собираются, сами приходят, ну, и сами самоорганизуются. Им, в общем-то, по большому счету, все равно, кто там из оргкомитета выйдет и кто-то войдет, пока они делают, исполняют свою функцию. Примерно, кстати, как эти участники обращаются и к власти, что, в общем-то, не так важно, что будет, но мы хотим, чтобы она исполняла свою функцию, там, эффективно работала. То же самое, по-моему, очень видно отношение к организаторам. В том плане, что я не думаю, что если провести опрос, вот к тех, кто был на митинге, что вам назовут, кто входит в оргкомитет. Вам скажут, кто из него вышел, кто в него вошел, что там было. Да, конечно, есть некоторые узнаваемые лица, которые выступают, которые людям нравятся, но вот вся эта процедура, она скорее касается тех людей, которые, ну вот, включены в оргкомитет, в политические там какие-то дрязги старые, а участники митинга выходят просто выразить свою позицию.
Давайте с нами на телефонной связи сейчас, Иван, прервемся на несколько секунд, чтобы подключить музыканта Юрия Шевчука.
Конечно.
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, только что нам звонила слушательница из Москвы. Она была в первых рядах на Болотной площади, слушала концерт. Я спросила, что вам больше всего запомнилось. Вот, и она говорит: Юрий Шевчук, бальзам на душу.
Ну, спасибо большое за добрые слова.
Как вам, как ваши впечатления от Москвы? Вы же приехали специально из Санкт-Петербурга сюда, чтобы выступить.
У меня здесь работа, во-первых. Но так как я оказался в Москве, поэтому я здесь и был. А так бы был в Питере, конечно. То есть в Петербурге мне вот звонили ребята, очень было много народа, около 30 тысяч, по их данным, моих друзей, да, было народу, и все очень так звонко прошло, и светло, нормально.
Жалеете, что не были в своем родном городе?
Ну, дома и стены греют. Ну, Москва, это, конечно, тоже нехило, скажем так, да. Покруче будет.
Что понравилось?
Люди понравились. Я ведь прошел тоже вот эти несколько километров к свободе. И по этой дороге нам еще долго идти с вами. я думаю. И путь наш будет тернистый, но несколько километров мы прошли. Это немало. Люди рядом меня окружали очень хорошие, деликатные, с хорошими глазами. Нормально было. Очень рад, что я вот как-то вот принял участие. Именно я не чувствовал себя на трибуне, я чувствовал себя именно с людьми, да. Я был простой, как бы сказать, я чувствовал себя вот простым, как бы, участником этого шествия. Ну, предложили спеть. Почему нет? Спел бы больше, но жалко людей на морозе. Очень холодно. И вообще я первый раз в жизни пел в такой мороз. Ну, может быть, не первый, второй. Один раз на Колыме спел. Ну, ничего, нормально.
Но мы надеемся, это не будет ассоциация с Колымой сегодняшней болотной.
А я поразился, милая. Вообще, вот мне, честно говоря, этот лозунг не очень понравился. Путина на Колыму, там живут хорошие люди. Зачем их обижать, этой Колымой?
А нам понравился лозунг «Не замерзнем, не простим». Вот мы сейчас с Иваном Ненненко сидим и обсуждаем тоже креативные лозунги.
Нет, Колыма – хороший город, хорошие люди там, северяне.
Ну, хорошие. Как помните в том известном фильме «Уж лучше вы к нам»?
Не знаю. Вы бы там побывали, там такие замечательные 100-километровые пляжи из черного песка с медиапространством. Знаешь, мы с другом идем, а там медии кругом рассыпано. Все, что у нас тут в гастрономах продается за бешеные деньги, там под ногами все это хрустит, лежит, переливается на солнце. Колыма здорово, там хорошие люди сейчас живут, работают, выживают. Вот, такие дела.
Ну, последний вопрос. А вот да. Что вот, вот хотите, что потребовать от власти? Много же разных было требований. Вот самое важное.
Я уже говорил, вот я ведь на этом митинге был в поисках правды, правильно? Так же, как и мы все. Почему человек приходит на митинг? Послушать, в поисках правды какой-то, почувствовать что-то, какую-то истину в себе нащупать, благодаря другим людям, товарищам. Я тоже этим занимался, как и все остальные. И мне понравилось словосочетание «честные выборы». Я уже об этом говорил. И насчет выборов я не знаю еще, но слово «честные» мне нравится. Это впервые ведь появилось в нашей такой большой политике слово «честные», вот эти морально-нравственные категории, стоящие рядом с политикой. Это, мне кажется, большая такая духовная революция где-то сейчас совершается. Может быть, она там не очень заметная, может быть, много, как предыдущий вот товарищ говорил, там ссор, свар. Ну, это мы же все люди. Там Россия, она огромная, конечно, все равно похожа на коммуналку. Но мы это все пройдем. Главное вот это движение к свету, поиск истины.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи был музыкант Юрий Шевчук. Давайте мы еще слушателей подключим к разговору. Владимир, Ростовская область, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы уже довольно долго ждете, да, здравствуйте. Хотите ответить на вопрос, нужны ли общегражданскому движению за свободный выбор лидеры? Или хотите высказать свое мнение по-другому?
Лидеры, несомненно, нужны, так как дефицит лидеров – это печальное явление на сегодняшний день. И я хочу коротко, 40 секунд, высказать свое мнение. Сгонять десятки людей – десятки тысяч, простите, людей по всей России на митинги в поддержку Путина под угрозой урезания зарплаты, увольнения. Это не унижение отдельных людей, а проявление фашизма правящей путинской клики. Это банда...
Ну, давайте, пожалуйста, да, Владимир, не будем оскорблять в прямом эфире и соблюдать будем уголовный кодекс наших власть придержащих. Ну, что касается, вот, наверное, насчет лидеров. Юрий Шевчук, как вы считаете, один из таких лидеров, Иван?
Ну, я не думаю, что Юрий Шевчук
хотел бы быть лидером,
как у нас там звучит, гражданского протеста? Или...
Ну, можно общегражданского фронта.
Общегражданского фронта. Юрий Шевчук является важным символом. И я вот помню предыдущий митинг, где он выступал на Пушкинской площади за Химкинский лес, где его участие было очень важным для вообще становления всего того, что мы сейчас видим с вами. На самом деле, вот гражданское общество, на мой взгляд, там тоже, так сказать, один шаг к свободе сделало. Но я не думаю, что Юрий Шевчук может быть таким лидером просто потому, ну, в первую очередь, потому что он не будет формулировать каких-то политических требований. Он как раз является таким, в некотором плане, как он сам говорил про честность, он является таким мерилом честности и этики, и он выступает тогда, когда ну, это совпадает с какими-то вот этическими
принципами. Ну, вот хорошо же он сказал, да, идти за правдой, да, вот
да.
Все пришли, вот он искал правду, да, и поэтому он пришел.
Да, но вот лидеры, это должны быть не, ну...
А должны быть лидеры, вот скажите, Иван, вот как вы считаете?
Я думаю, что, ну, должны быть, но это не значит, что мы их должны искать. Уже было сказано, по-моему, Сергей Пархоменко говорил.
Но он сказал среди молодых.
Нет, ну, они должны появиться.
Что они появятся, они должны появиться. Да. А вот что касается нынешних лидеров, вот есть там Борис Немцов, Владимир Рожков, есть среди лидеров.
Ну,
вот,
я возлагаю
большие... И Прохоров Михаил тоже.
Я лично,
кстати,
возлагаю большие
митинг.
Надежды на либерализацию законодательства. А по регистрации партии, тогда у всех вышеперечисленных людей будет возможность зарегистрировать свою партию и показать свои лидерские качества, ну, в политике. И тогда у нас вообще... Если при этом вот эти митинги приведут к более честной процедуре выборов, а это тоже вполне возможно, потому что люди, которые работают в УИК, это все-таки ну, вполне живые люди, и они видят, что сейчас, правда, появился запрос общества на эти честные выборы, что ну, им уже будет стыдно так смотреть в лицо в глаза своим друзьям, если они будут продолжать так же обманывать население. И, соответственно, если представить себе, что все-таки закон о снижении численности партии будет принят, то через какое-то время мы с вами увидим новых лидеров. Будут ли это возрожденные старые лидеры, будут ли это абсолютно новые лидеры, это уже вторично. Главное, чтобы правила игры были честные, и тогда честным образом новых лидеров народ сам себе выберет.
Давайте мы Бориса из Москвы послушаем. Только вот у меня большая просьба к нашим слушателям быть предельно корректными в высказываниях. Да, мы вас слушаем. Да.
Да, благодарю. Вы знаете, я хотел поблагодарить организаторов трех митингов. То, что они достигли, вот я на всех трех был, и то, что они достигли между собой консенсуса, и так было все организовано. Но у меня единственная просьба, чтобы в дальнейшем прекратить всячески для людей непонятные подсчеты вот эти. Неужели, чтобы они организовали вот этот подсчет сверху, можно снять и быстренько посчитать. На вот, пускай там 500 метров и 30 метров умножить, и сколько там человек может оказаться на этой, ну, как бы, территории.
А, понятно, это вам не нравятся вопросы о подсчете голосов и численности на митингах.
Да, извините, может быть, я не... Но самый главный момент о том, что люди, ну, все грамотные, и подсчитать это нет проблем, понимаете? А у нас тут, знаете, какие-то там переживания, что меньше, больше. Да, эта территория была вся просто, вы знаете, как вот в концлагере, понимаете, люди друг к другу прижались и согрелись от этого, понимаете? Это вот это тепло, которое было на площади и на, так сказать, на Сахарова и здесь. То есть люди согрелись и на 20-градусном морозе, понимаете? Я был в середине, я это чувствовал. Не только вот эту теплоту, понимаете, человеческого тела, но еще более глубокую теплоту, которая нас туда и несет, понимаете? Вот наш дух туда несется, понимаете? Вот. Я хотел бы, чтобы вы передали организаторам, чтобы они вот этот нюанс, маленький он, но он очень важный, скрупулезно посчитать.
Хорошо.
Благодарю.
Спасибо большое вам. Ну вот что касается, конечно, сравнения с концлагерем на Болотной площади, мне кажется, вот как-то все-таки не стоит сравнивать, потому что тепло просто было от того, что много людей было, а не от того, что были как в концлагере или в гетто. С нами на телефонной связи правозащитник Александр Черкасов. И вот как раз слово «концлагерь» мне напомнило о другом наболевшем вопросе. Это, может быть, тоже были причины разногласий. Как организаторов, так и участников митинга, и многие высказывали опасения, что меньше людей придут, потому что многие просто не хотят идти рядом с националистами. Вот что вы по этому поводу думаете? Я знаю, что мемориал несколько заявлений открытых по этому поводу делал, и ситуация действительно довольно сложная. С одной стороны, вроде как все должны высказывать свою точку зрения, с другой стороны, многие либерально настроенные граждане не хотели идти рядом там с гражданами, которые выражают националистические точки зрения.
Знаете, вопрос состоит из двух частей. Первое. Должны ли мы добровольно сидеть в одних комитетах, советах и комиссиях с националистами или с какими-то еще людьми, чьи политические взгляды или чьи тактики нам не нравятся. И должны ли мы с ними, можем ли мы с ними выходить вместе на площадь, если у нас есть общее требование. Ну, вот на этот раз вышли вместе, при этом разными колоннами, слава тебе Господи. Но мы живем на одной планете, нельзя сказать, что остановите самолет, я слезу. И это одно дело. Ну, хорошо, что это были разные колонны, хорошо, что пришло много людей. В конце концов, если разные силы...
И все перемешались.
Не то, чтобы все перемешались. Ну, под конец кто-то, несколько человек с имперскими флагами прошли вперед. Ну, в общем, это не ощущалось. Националистическая колонна так и осталась в власти. Другой вопрос. Это, например, вопрос о возможности вхождения в Координационный совет гражданского движения. Где речь идет о совместных действиях неправительственных организаций. И там даже не взгляды на будущее. Видите, у нас есть исламисты, у нас есть коммунисты, у которых тоже очень специфические взгляды на отдаленное будущее нашей страны и планеты в целом. Но разные силы могут объединяться, откладывая эти задачи на потом, во имя общих ценностей и во имя действительно решения совместно общих задач. Но когда речь идет о принципиально разном подходе к самой деятельности гражданского общества, вот почитайте писание господина Крылова, которое говорит о том, что фашистское государство и гражданское общество вполне сочетаемы, и пишет, как они сочетаемы.
И как, если все-таки кратко в одной фразе, Саша?
Ну, знаете, кратко не изложишь. Крылов все-таки большой мыслитель и писатель. Наберите фашистское государство и гражданское общество. Найдете тексты, почитайте.
А вы сами как считаете?
Или когда другие участники этого самого гражданского движения говорят о том, что да, вот с политзаключенными у нас засада. Есть, конечно, те, кто осуждены за слова, а есть реальная тяжелая мокруха, которую выносить на публику не хотелось бы. И выясняется, что это тактические разногласия. Речь не идет о возможном отмежевании от действительных убийц. Речь идет о сосуществовании. Там приводится пример сосуществования партии Sinn Féin ирландской и террористической ирландской республиканской армии. Вот такой подход к тому, что легальные общественные организации – суть прикрытия для нелегальных, ну, он, в общем, не может быть принят. Потому что если все объединились, то все объединились для некоторой общей открытой деятельности по одним правилам. И мы не вошли в этот Координационный совет. Речь касалась этого. Однако организация...
Да, вы отказались сотрудничать, да, это правда.
Да, однако замечательная организация, замечательного огромнейшего отдельного митинга на Сахарова, мне кажется, странной, но, впрочем, вполне в стиле госпожи Новодворской и господина Борового.
Которые отказались идти на митинг на Болотной, напомню, для наших слушателей, и Боровой созвал свой митинг.
Мои друзья в большинстве своем
ваши друзья правозащитников,
там,
да. Да, где были?
Были там на Болотной. И люди самых разных, на самом деле, взглядов относительно отдаленного будущего могут объединиться ради ближайшей общей понятной цели. В конце концов, нам всем на этой планете жить. Другое дело, что если мы объединяемся для одного дела, мы должны принять общие правила и им следовать. Колоду в рукаве лучше не держать.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи был правозащитник Александр Черкасов. У меня в гостях Иван Ненко, заместитель руководителя российского отделения Transparency International, общественный наблюдатель от ГВД на митинге 4 февраля. Иван, ну вот как вам возможность сосуществования с националистами?
Сложный вопрос, конечно, но... Например, если в список политических заключенных войдут Тихонов и Хасис, то для меня это поставит крест на возможности участия в мероприятиях, выступающих с этим, например, требованием, то есть освободить этих людей. Но в то же время... вот как-то...
Надо просто, может быть, кто не знает, сказать два слова.
Да, это люди, которых осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова, да, и журналистки Анастасии Бабуровой. Суд признал их виновными, и они сейчас отбывают наказание. И они, ну, входили в националистические группировки, и ряд националистических организаций считает их политически заключенными.
Очень сложно существовать даже на одной болотной с столь разным колонном.
Да, но я говорю, но пока разговор идет не об этом, а именно о частных выборах, то есть, то здесь, ну, можно, наверное, существовать и с ними, потому что, окей, давайте добьемся частных выборов.
То есть ради благой цели объединиться со всеми, ну, это уже...
Вопрос же не то, что нам надо с ними объединиться, вопрос в том, что мы приходим вместе на один митинг. Я не считаю, что я вот, ну, даже если бы я был не наблюдателем, а участником этого митинга активным, я не считаю, что я объединился с ними тем, ну, из-за того, что я оказался с ними на одной площади. То, что мы вместе с ними хотим одного частных выборов, где они надеются получить свои голоса и войти в парламент, а я надеюсь отдать свои голоса за кого-то более достойного, чтобы они вошли в парламент. Это вот нормально. То, что потом наши представители в парламенте будут занимать противоположные точки зрения, это тоже нормально для цивилизованного общества. Как раз ненормально, что мы в итоге оказываемся на одной площади и требуем честных выборов. И потому что и мы, и они оказываемся вне политики реальной, да, вне возможности обсуждать, ну, наши представители не могут это обсуждать все на трибуне Государственной Думы и так далее и тому подобное.
Кстати, многие заметили, что Навальный не выступал на этот раз.
Алексей написал, что он считает, что на таком морозе вообще не надо делать никаких выступлений, что надо было ограничиться концертом и...
Ну, заставить Юрия Шевчука петь на таком морозе десантников, они, ребята, привычные.
Ну да, но как бы его была позиция, что надо как можно меньше там речей, потому что, в общем, люди не за этим пришли, как бы, и они уже к этому моменту все замерзнут. И, в общем, его тоже можно понять.
Так, эту тему мы продолжим. И с нами из Москвы Александр Николаевич уже довольно долго ждет, поэтому, да, мы вас слушаем. Вот как вы считаете, лидеры нужны движению общегражданскому за свободные выборы?
Нет, ну, лидеры, вообще-то говоря, всегда нужны, потому что они себя, на себя берут ответственность, но лидеров должны.
Ну, может быть, модераторы
должны.
Просто и все.
Да, совершенно верно. То есть люди должны выбрать их, знать, что это за люди. И вот как раз интернет, как мощнейшее средство изучения биографии всех тех, кого мы называем своими лидерами, я уже как-то тут говорил, когда народ, выбирая своих лидеров, выбирает свою судьбу. В свое время, если бы мы не Ельцина сделали, например, а Сахарова президента, сами понимаете, другой бы лидер и в другую сторону бы пошли. И то же самое и сегодня. Я там был в центре, естественно, было, меня удивило, совершенно потрясло то, что я и готовился к морозу, и думал, будет холодно, и три часа, и самое главное, было действительно тепло. И вот это внутреннее тепло, которое нас всех согревало, это были совершенно замечательные лица, это были веселые, улыбающиеся люди, совершенно прекрасные лозунги, там было столько выдумки, столько этого креатива, что там время пролетело чрезвычайно быстро, и плюс вот когда там кто-то сказал, что перемешались, действительно, да, и я там вступал в дискуссию, в нормальные, причем в хорошие, очень дружеские. Там рядом были анархисты, националисты. И вот в вопросу, так сказать, вот о национализме, который мое кредо, что вы прекрасно, национализм совершенно замечателен в культуре, вполне допустим в каких-то экономических там всяких делах, а уж в политике он всегда приводит вот к насилию, к фашизму и тому подобным вещам. Поэтому в политике его быть не должно. Где-то мы находили вот эти контакты, и уже правильно Черкасов сказал про дискуссию, а самое главное, вот такие митинги нужны не столько, можно сказать, лидерам, а нам самим, для того, чтобы мы, вот как в храме на совместной молитве, видели поддержку друг друга, и что мы есть, существуем, вот это такая сила, знаем, куда идти, зачем идти, а лидеров мы себе уже найдем, да и они сами, люди талантливые, найдут тоже своих избирателей.
Понятно, спасибо, Александр Николаевич. Марина Николаевна из Москвы, наверное, последний мы звоночек примем от вас. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать насчет слова «лидеры» и насчет сущности этого слова. Вы понимаете, это страшная вещь. Лидер, у нас вот лидер нации. Потом был у нас тоже лидер нации.
У вас ассоциации плохие.
Ни один и ни второй. Зачем они нужны? Нация. Что такое нация? Это уже национализм. Нужны партии, у партии должны быть председатели сменяемые, да? И должна быть демократия. Но говорить о слове «лидер» Тем более, вот он еще появится, да не дай бог он появится. Он, у нас в соседних квартирах разные люди живут, а не в соседних, там сказать, территориях. Какой-то может быть лидер, он назвался лидером нации, его нужно было гнать, как только он произнес это слово. Лидер нации. Более глупого и, сказать, ну, фашистского названия нет.
Угу. Все, ваше мнение понятно, да, но все-таки какие-то же люди нужны, чтобы как-то координировать, модерировать, Иван, наверное, да, потому что вот без этого хотя бы там в сети вот людей, которые выходят на митинги. Про колонны, вот координация была, конечно, чтобы были разные колонны, мы уже под завершение программы говорим, но, тем не менее, по-моему, эта идея не смогла так вот реализоваться 100%. Просто я напомню слушателям, что было несколько колонн, колонна националистов, колонна либералов, ну так вот условно говоря.
Общегражданская
колонна. Общегражданская
колонна, да. Это довольно слабо было реализовано, во многом просто потому, что у нас такого опыта еще нет. Хотя, вот, например, мои многие друзья вышли в таком небольшой колонне с лозунгом «Мы представляем сами себя» и шли, собственно, с этим транспарантом. Я думаю, что, опять же, с опытом участия в массовых акциях у нас появится больше опыта вот, собирания таких
отдельных колонн. Вот вы считаете, идея с колоннами, она приживется и она нужна, вы думаете?
Я думаю, что она нужна и полезна, как минимум для того, чтобы человек, который не хочет быть рядом с националистами, мог оказаться не рядом с националистами. Или наоборот, человек, который не хочет быть рядом с коммунистами или там рядом с антифашистами, не оказался бы рядом с ними и не чувствовал себя дискомфортно.
А вы в какой колонии были?
В этот раз я был наблюдателем и был вообще вне рамок, мы там стояли и ждали, соответственно. Если бы я был участником, я был в общегражданской колонии, собственно говоря, с моими друзьями под лозунгом «Мы представляем сами себя». Здесь вообще, это, конечно, тема отдельной передачи про то, что я считаю, что в будущем, конечно, вопрос будет не в лидерах, а в, там, скажем так, сетевой демократии. И вообще форма управления государством, она, ну, меняется на сетевую. И на самом деле вот эта вот ориентация на то, что президент решает все, она, в общем-то, ну, устаревшая в современном мире, где сетевое управление уже там выходит на первый план и в коммерческих
структурах. Но интернет не настолько еще распространен в России.
Он еще не настолько распространен, просто его меньше не станет. С ним вот такая простая хорошая вещь, что меньше интернета не станет.
Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях был Иван Ненненко, заместитель руководителя российского отделения Transparency International. И на этом я завершаю программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. И хотела бы рассказать о том, что сегодня итоги недели будет вечером подводить Андрей Шары и что у него будет в его эфире. В десятках городов России, многих зарубежных городах прошли митинги и шествия за честные выборы в поддержку разных кандидатов в президенты. Каково общественное значение этой активности, к чему она ведет, к национальному согласию или гражданскому противостоянию, уместны ли параллели России 2012 и Чехословакии 1989 года. Вот так вот у него будет такой взгляд на эти вещи. И еще, имеют ли право учителя на политические убеждения? Почему одни из них в субботы отправились на марш к Болотной площади, а другие на митинг к Поклонной горе? В эфире «Радио Свобода» лидер профсоюза работников образования Галина Меркулова, лидер профсоюза учитель Всеволод Луховицкий и учитель русского языка Марина Разумянская.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чавартан вновь заявила, что Франческо Скеттино вел
себя говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакаты Нургалиев «Уходи». Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025.